Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Дорогие друзья, сегодня мы работаем в прямом эфире. Напомню, наш телефон 379-65-94. Вы можете позвонить и задать вопросы по телефону 379-65-94. А сейчас рада приветствовать в нашей студии Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Отца Александра Рыкова мы ждем. Возможно, ему удастся прийти к нам. Вы помните, что мы всегда работаем втроем. И, конечно же, нам слово священника очень важно. Итак, дорогие друзья, как обычно, мы ждем в прямом эфире ваши звонки, ваши вопросы, касающиеся семейной жизни, взаимоотношений в семье, вопросы воспитания детей. И, конечно же, у нас есть вопросы, которые уже заранее нам задали наши радиослушатели. Они очень разнообразные, как всегда. И я думаю, что, опять же, коснуться не только того человека, который задает этот вопрос. Вы знаете, что Светлана Георгиевна у нас нелицеприятно отвечает на эти вопросы, но, как говорят наши радиослушатели, очень важны и точка зрения ее как специалиста, профессионала, психолога, и слово батюшки. Итак, первый вопрос, который сегодня прозвучит, следующий, достаточно неожиданный для нас. Я так понимаю, что это человек не воцерковлен, но я думаю, что это не так и важно, потому что, может быть, немножечко в другом ракурсе, но эта проблема достаточно распространена. Итак, женщина обращается. «Я очень полная, очень много ем шоколада. Все врачи требуют это прекратить. Муж начал его выбрасывать». Ну, имеется в виду шоколад, да? «Ем тайно, прячу. Ем на работе. Как мне себе помочь?» Пожалуйста, Светлана Георгиевна, что можно сказать этой женщине?
Первое, что можно сказать, что я ничего не могу сказать, потому что непонятен ее вопрос. Вот посмотрите, если мы внимательно прослушаем еще раз, что она говорит, что она хочет, она что нам помочь в чем? Она хочет сбросить вес, это один вопрос. Она, потому что, видите, она с врачами, да, и врачи что-то говорят, то есть, видимо, может быть, у нее диабет, раз она с врачами, то есть избавиться от диабета. Дальше, она может задавать нам вопрос, перестать слушать других, потому что раз ей все говорят, она все равно делает. То есть, может, она говорит, как мне помочь себе перестать слушать других. Вот я люблю шоколад, ела и его буду ем. Еще один вопрос, как мне решить проблему с мужем, потому что в этом ее вопросе тоже очень большая, да, семейная проблема. То есть, она любит шоколад, она хочет его есть, он не только его выбрасывает, то есть, он делает что-то против него, но она от него его прячет, делает все это на работе. То есть, это целый комплекс большой, такой внутрисемейных проблем. И поэтому первое, что мне бы хотелось сказать, это, конечно, то, что вот это действительно, Лариса Михайловна, вы правы, это такой сегодня достаточно часто задаваемый вопрос. Я просто обозначу направления, в которых можно эту проблему решить. Первое, это шоколад, это продукт необходимый для питания. Вы знаете, что его дают и летчикам, и космонавтам. В нем содержатся определенные вещества, которые для некоторых людей являются, собственно говоря, способом выживания. Потому что при ряде заболеваний, при той же, например, депрессии или при тяжелых каких-то эмоциональных состояниях, горе, шоколад – это один из тех немногих продуктов, который позволяет человеку безобидно, собственно говоря, поднять настроение и как-то помочь просуществовать вот этот какой-то период жизни.
Некоторые называют гормон радости, да?
Да. Значит, что здесь может быть у данной женщины? Ну, во-первых, мы слышали, что полнота, к сожалению, в этом вопросе нет возраста, это очень важно, потому что или 18 ей, или 30, или 50, ответы будут разные. Но, тем не менее, вот если в целом, то, конечно, можно говорить о нарушении обмена. То есть попытаться сходить к эндокринологу и именно не с полнотой, а с вопроса обмена, сдать кровь на продукты обмена, почему, что так важно в шоколаде. Второе, это, конечно, вопрос зависимости. То есть вполне вероятно, что женщина сформировала от этого продукта, который вызывает эйфорию и радость, зависимость, да, то есть у нее самые элементарные процессы нарушения вот личностного развития. Следующее, это, конечно, я уже озвучила, это вопрос депрессивности. То есть если высокий уровень депрессии, тем более проблемы с мужем, она полная, ходит по врачам, то есть явное какое-то неблагополучие, то может быть начать с того, что начать разбираться с депрессией, лечить депрессию. Сейчас очень хорошие препараты противодепрессивные, к сожалению, у нас часть населения начала бездумно их сама себе назначать, и не все препараты сегодня по рецептам, да потом и не хочу ничего сказать и никого обидеть, но ряд фармацевтов в частных аптеках продают все что угодно и без рецепта. Вот. То есть вот это я бы не советовала пить антидепрессанты без врача, но тем не менее насторожиться и сходить проконсультироваться и начать принимать, может быть, это стоит, и уйдет тяга к шоколаду, потому что, еще раз говорю, одна из возможных таких подсознательных способов лечения, лечения депрессивного состояния. Затем, простите, но здесь уже чисто как психолог, не как врач, женщина вполне вероятно ест этот шоколад просто в знак протеста. То есть вы понимаете, проблемы с мужем. Я вот вообще слабо себя... Я, вернее, знаю такие ситуации. Вот у меня была клиентка, которой муж не разрешал есть, чтобы она худела. Он все время показывал ей в телевизоре модели и говорил, вот ты должна быть такая. Но, по моему мнению, тут как бы вопрос развода должен стоять, если не разрешают есть. И вот она ела, когда он ходил в туалет или мылся. То есть она подбегала к холодильнику, и это, в это время как бы засовывала в себя эти куски. Люди так живут годами. Как бы это не сказать, что это не существует, но тем не менее вопрос, когда человек выбрасывает еду, которой другой нуждается, вполне, она все равно его ест, вы понимаете? Вот. То есть раз он его выбрасывает, значит, она упорно его покупает. То есть это может быть знак протеста какой-то против семейных отношений. То есть она другим способом не может это сделать, противостоять. Вполне вероятно, что она сделать хочет что-то сама. Ну и последнее, что хотелось бы, это, конечно, вот данному человеку я бы настоятельно рекомендовала сходить к психотерапевту. Не к психологу, а к психотерапевту. Это к тому специалисту, который может назначить лечение, как я уже сказала, и препараты, и как бы обсудить вот эти вопросы. То есть здесь нужно понять исток, откуда. Не все так просто, к сожалению, вот в зависимости с шоколадом у нас. Но за вопрос спасибо, шикарно. На вопрос редко бывает. Спасибо большое.
Потому что мы чаще всего говорим об объедении, да, а здесь конкретно. Так, Светлана Георгиевна, еще раз мы напомним нашим радиослушателям, что мы сегодня работаем в прямом эфире, и нам можно позвонить по телефону 379-65-94. 379-65-94. И продолжаем вопросы, которые у нас заранее заданы. Итак, в данном случае речь идет о ребенке, который в пятом классе не прочел литературу на лето, говорит мама. Как заставить читать?
Вы знаете, если учесть, какое сегодня число, и я думаю, в пятом классе достаточно большой объем чтения, то я могу сказать, что, наверное, уже никак, потому что осталось менее 10 дней, и сейчас стоять над ребенком и махать палкой, заставлять читать, может быть, и не надо, а просто сделать это, чтобы с начала сентября просто в процессе прохождения литературы ребенок как-то читал. Ну, а... Вообще, если о нечтении или о нежелании сегодняшних детей читать, это в массе, я могу так сказать, что чтение – это интерес, это, собственно говоря, форма поведения, да, то есть мы каким-то образом включаем книгу в структуру своей жизни, и делает это ребенок чаще всего, в 99% случаев, как слепок родительского поведения. То есть первое, с чего надо начать, это посмотреть, а вы вообще дома читаете? И если вы не читаете и не обсуждаете и ничего не делаете в отношении книги, то очень сложно будет заставить вашего ребенка, у которого, еще раз говорю, нет поведения.
Спасибо. Светлана Георгиевна, сейчас поступает вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы спросить у специалиста, психолога вот о чем. Как разрешить противоречия? Научная психология нам говорит, ориентирует, вернее, людей на любовь к себе и на успешность А православие ориентирует на то, чтобы быть нищим духом, ощущать себя грешным и не лезть вперед. Вот все-таки для молодых людей, как бы вот это разрешить противоречие, как бы вы ответили на это? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос. Мы на этот вопрос отвечаем в течение 8 лет, чуть ли не через день в нашей программе. Что я могу сказать? Ну, во-первых, научная психология на успешность никого не ориентирует. На успешность ориентируют те люди, сидящие в псевдопсихологии, которые зарабатывают деньги. Насчет любви к себе могу так сказать. Есть знаменитая, которая очень часто используется, выдержка из Библии, где Бог говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя». И если вы посмотрите внимательно на эту формулировку, то там получится, что если ты любишь мало себя, то есть это весы, вы понимаете, возлюби ближнего как себя. То есть если ты мало любишь себя, то, соответственно, ты сможешь мало любить других. Если ты много любишь себя, ты сможешь любить других. То есть здесь противоречия нет. Другое дело, я поняла, в чем ваш вопрос. Вопрос в том, что сегодняшняя жизнь, к сожалению, она отрывает ребенка от семьи в том плане, что она говорит ему, что будь один, делай все, что ты хочешь, делай только для себя. Это другой вопрос. Не люби себя, а делай все для себя. Потому что, вы знаете, ребенок, который сутками сидит возле компьютера или употребляет наркотики, навряд ли он себя любит, потому что он себе вредит, он вступил на путь самоуничтожения. Это не любовь к себе, это именно делание, то есть это потакание самому себе и потакание прихотям. И здесь, так же, как обычная психология, точно так же, как и православная психология, она говорит одно и то же, что человек должен научиться жить таким образом, чтобы, ориентируясь на себя, жить в этом обществе, то есть выполнять общие правила. И если вы возьмете любую, например, возрастную психологию, да, это психология, которая изучает особенности развития детей там, с момента зачатия, да, специфика взаимоотношений матери с ребенком, рождения и развития ребенка. Там везде есть только одно, что ребенок, ну, собственно говоря, должен уметь приспосабливаться к обществу, он должен научиться свои вот эти порывы гасить. И другое дело, что если мы видим в такой массе детей, которые не приучены к подчинению, то это проблема родителей, а не детей. Ну и не, в любом случае не проблема столкновения истинно научной психологии и религии. Потому что могу сказать, что сегодня достаточно много известных психологов, академиков, докторов наук, вот Братусь знаменитый, да, которые, будучи чистыми научными психологами, пришли со своим путем к Богу, и сегодня они в своих научных трудах, которые они докладывают на конференциях, я неоднократно на таких конференциях присутствовала, они говорят о том, что никаких противоречий между истинным пониманием психики человека и божественным предназначением и религиозным прочтением психики человека, собственно говоря, не существует. Поэтому я бы хотела, ну, в среде психологов, так же, как и в среде других специалистов, есть много людей, что называется, не от светлых, а от темных, поэтому на них ориентироваться не надо. То есть, если коротко ответить на ваш вопрос, весь вся проблема в воспитании.
Еще, Светлана Георгиевна, вы сказали такие слова, ориентируясь на себя, да, и речь идет о том, чтобы человек знал себя, узнавал себя и использовал свои таланты, да, Богом заложенные, для того, чтобы действительно, ну, наверное, выполнить ту миссию каждому предназначенному Богом, то есть приблизиться к тому, что задумано о каждом человеке Богом. То есть это как раз вот не противоречие, да, знать себя.
Ну и спасибо за вопрос, и приглашаю, приходите на научные конференции. Пожалуйста, интересная у вас позиция очень. Можем пообсуждать. У нас в городе очень много всего. Если вы из Екатеринбурга, проходят обычно научные конференции, все свободно посещаемые, поэтому дискуссии очень. Сейчас очень много таких дискуссий о вот, взаимопроникновении религии. Особенно сегодня, видите, когда вопрос религиозности и разделения по религиозному признаку очень сильно поднимается. Поэтому чувствуется научное мышление у вас. Спасибо за вопрос.
Еще один вопрос о девочке, которой... Да-да-да.
Извините, да? Я бы хотела закончить еще вопрос о книгах, про пятый, да? Класс. Угу, да. И хорошо. Вот я, давайте возвратимся к этому вопросу. Тоже достаточно частый вопрос. То есть напомню слушателям, что ребенок не прочел литературу к концу августа. И я сказала, что чтение, как один из типов поведения взаимоотношения с окружающим миром, считывается ребенком с родителей. То есть первое, что надо самим читать. Второе, что если вы прочли какую-то книгу, это надо обсуждать с мужем, например, с женой, ну, не с детьми, если это взрослая книга, с родителями, с друзьями по телефону. Для чего? Для того, чтобы ребенок слышал, что книга является частью жизни. То есть не просто прочли, не буду называть каких авторов, после которого в тонкой обложке выбросили в мусорное ведро эту книгу, а если это настоящие книги, которые обсуждаются. Ребенок, слыша родительское обсуждение даже по телефону, начинает понимать, что книга – это часть жизни. Дальше обязательно с такими детьми, которые не читают, нужно читать вместе. То есть сидеть и читать. Часть вы, часть он, или при вас ребенок читает. Для чего? Не только для того, чтобы просто тупо посадить его за книжку, а для того, чтобы потом обсудить. То есть понравилось, не понравилось. А мне вот это, какой-то отрывок прочесть и так далее. Затем, конечно, ну это просто 100% все родители, которые имеют детей, должны быть записаны в библиотеку. Если вы сегодня сходите в библиотеку и уточните, сколько там народу записано, то вы увидите, что в основном это приходят вот как раз для специальной литературы или там студенты, которым нужно что-то написать, потому что сегодня есть интернет. То есть здесь впрямую могу сказать, что проблема не в ребенке. Вот. Это безусловно. Я имею в виду, конечно, если у вас ребенок интеллектуально сохранен, то есть если он не болен, если он не умственно отстал и так далее. Если это обычный среднестатистический сегодняшний школьник, то не чтение, это, собственно говоря, не приучение ребенка до пятого класса. Ну, если совсем быть честным, тоже вот спасибо за вопрос, могу сказать, что если вы до пятого класса не научили его читать, то я глубоко сомневаюсь, что это можно сделать. Почему? Потому что если у вас ребенок в пятом классе, то, наверное, вам уже достаточно много лет. И изменить свою жизнь и начать читать и обсуждать книги, я думаю, что это достаточно сложно. Но, тем не менее, возможно, пробуйте.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Итак, еще раз нам звонят. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот вопрос такой. Ребенок 10 месяцев. Обстановка в семье спокойная, нормальная. Ребенок развивается очень хорошо, умненький. Чувствуется, что очень сильный характер. И вот такой момент, когда говоришь, что что-то нельзя, то прекрасно все понимает и начинает просто биться головой о то место, около которого стоит. О дверь, о шкаф, о стеклянный шкаф. И, то есть, видеть этого 10-месячный ребенок нигде не мог. То есть, что это за проявление мазохизма? То есть, причем довольно сильно. То есть, пытаемся сразу переключить просто ребенка на какую-то там другую деятельность, там, музыку или там игрушку какую-то. Но вот этот вот сам момент очень как-то настораживает. Что это такое нужно?
Спасибо за вопрос. Первое, что скажу, эта особенность ребенка, она не просто настораживает, она нехороша. И несмотря на то, что вы говорите, что он здоров, первое, что бы я рекомендовала здесь уже как врач, это все-таки пройти полное обследование у настоящих хороших, в первую очередь, неврологов. Может быть, проконсультироваться с психиатрами. Не бойтесь этих слов, потому что есть ряд заболеваний, которые просто по МКБ-10, международному классификатору, у нас отнесены к психиатрическим. Вот, например, заикание. Все люди боятся идти к психиатру, у нас просто этими состояниями занимается психиатр. И третье, что в обязательном порядке, потому что, еще раз говорю, ситуация нехорошая, тем более, если ребенок причиняет себе болезненность, иногда бывает, это нечастые случаи, но таких я детей видела, что до крови прямо раны причиняют себе дети. Значит, здесь все-таки полноценная должна быть анализ детско-родительских отношений. То есть, как ребенок зачался, каким образом беременность, каким образом мама с папой встретились, почему, как они живут и так далее, и так далее. Иногда бывают настолько глубоко скрытые внутренние противоречия, и я не хочу про ваш случай сказать, я говорю о тех, с которыми я сталкивалась. глубокая внутренняя ненависть матери к отцу ее ребенка по разным причинам совершенно, которая маленьким ребенком неосознанно считывается, то есть как бы противоречит. То есть что делает ребенок? Он говорит, этот мир будет по-моему. Понимаете, фактически. То есть любым способом. Вот. И поэтому, конечно, я бы рекомендовала обследоваться. Что это может быть? Я озвучивать не хочу в эфире, потому что вещи не очень хорошие могут быть, вот, чтобы вас не пугать. Но, по крайней мере, тщательно должна быть. Не оставляйте, очень хорошо, что вы обеспокоены, не оставляйте этого. Если на сегодняшний момент вам говорят, что все в порядке, все здорово, приходите через месяц, приходите через два, в любом случае... Ситуация тут не... Видите, вы говорите, что мы пытаемся отвлечь. Я бы рекомендовала не столько искать способ выхода из ситуации, сколько выяснить причину поведения. Это гораздо важнее в данном случае, потому что, еще раз говорю, очень маленький возраст, 10 месяцев, и такая яркая клиника, все-таки я бы порекомендовала как следует обследоваться в первую очередь. Вот. А в отношении поведения, ну, вы правы, поступать в любом случае нужно так же, как со всеми детьми. То есть у него должен обязательно быть у этого ребенка круг вещей, которые нельзя категорически. И через это нельзя, он не может приступить, пусть даже все что угодно он делает. Вот, потому что здесь могу сказать, как любой ребенок, и вот вы, который вопрос задавали, я и Ларис Михайловна, все люди проходят через это. Что делает маленький ребенок? Он просто изучает границы дозволенного. То есть вот он что-то сделал, смотрит, можно это или нельзя. Если мама сказала, просто нельзя. Он в следующий раз делает следующее, до тех пор, пока не поймет, что за что он получит, да, или что категорически нельзя, или то, что мать раскричалась. Вот. Страшная здесь ситуация, когда мама говорит да, папа говорит нет, а бабушка говорит там в зависимости от ситуации, но я так поняла, что здесь не та семья, но тем не менее, само поведение ребенка в ответ на слово нельзя, оно действительно бывает очень разным. Вот. Это ребенок как бы испытывает этот мир напрочь. Но просто границы, которым он добивается, вот этого нельзя, конечно, они в данном случае очень жесткие. Поэтому, еще раз говорю, нужно обследоваться. А может быть, какие-то вещи, которые вы считаете, что нельзя, может быть, и разрешить. Это так же, как вот мы, если слушаете наши программы, говорили в кризисе 3 лет. То есть иногда бывают такие дети, вот видите, вы говорите, сильный характер, может быть, очень яркая личность, есть дети с рождения. Вот иногда бывает, в роддоме смотришь, а он смотрит на тебя, и ты понимаешь, что перед тобой уже взрослый, хотя ему там 3 дня от роду. То есть бывают такие дети цельные, такие сформированы очень рано. Тогда, может быть, вам, не дожидаясь там 3-5 лет, как другим родителям, просто пересмотреть, что нельзя. То есть оставить то, что нельзя точно, там розетки, ножики, втыкать там иголки в глаза и так далее. Вот. Какие-то вещи, которые, может быть, нельзя, может быть, можно оставить на, так сказать, ситуативность, а может быть, часть вещей разрешить. Вот. Тех, которые другому ребенку, например, бы вы запрещали. Потому что я могу так сказать, что есть сегодня суперпослушные дети, которые во всем слушаются. Вы знаете, это тоже не есть хорошо, и тоже надо ходить по тем специалистам, которым я вам перечислила. Вот. Поэтому я думаю, что вы все делаете правильно, но просто нужно все-таки здесь, еще раз говорю, вот не очень хорошая ситуация, все-таки начать с постановки диагноза, с причины, почему так. А уже в зависимости от этого более четко и жестко выработать линию поведения и способ действий ваших.
Спасибо, Светлана Георгиевна, и Бог вам помощь, уважаемые радиослушатели, потому что, конечно, пожалуйста, прислушайтесь к Светлане Георгиевне, не медлите. И последний вопрос. У нас остается буквально, Светлана Георгиевна, 5 минут. Еще один вопрос постараемся рассмотреть. Итак, девочке 2 года и 8 месяцев, обращается бабушка с тем, что девочка писает и какает в штанишки. На горшок говорит «не хочу». Причем живут они в сельской местности, у нас под городом. Семейная ситуация такая, что мама, папа, бабушка, дедушка живут вместе. Лежала девочка, обследовалась у нефропатолога, и там врач сказала, что это просто повышенная возбудимость у ребенка, что поэтому она не успевает добежать до горшка. Но ребенок говорит четко родителям: буду писать в штанишки. И сейчас бабушка рассказывает, год уже она живет без памперсов, девочку готовят в детский садик, но тем не менее вот она ходит в мокрых штанишках и отказывается даже их поменять.
Ну, видите, вот этот вопрос абсолютно такой же, как предыдущий, который нам радиослушательница задала. То есть здесь вопрос в том, что делать с ребенком, который не является внутренним ребенком, который является взрослым и заявляет о своих правах. Там вот ему 10 месяцев, а здесь 2,8. Вы чувствуете, да, господа слушатели, что вопросы совпали? То есть одно и то же. Там он бьется головой, а здесь она какает и писает и говорит прицельно. То есть здесь мы точно исключаем интеллектуальную недостаточность и так далее, и всякие нарушения развития, и нарушения детско-родительских. То есть здесь типичная ситуация, при которой ребенок очень рано, сейчас такие детей становится больше, очень рано заявляет свои права на этот мир. То есть
он сопротивляется.
Говорит, да, он говорит, я не буду действовать по вашим правилам. Вы знаете, здесь по данному вопросу можно было бы очень много говорить, если бы вопрос не начался с того, что задает его бабушка. Вот вы знаете, господа, тоже вот неоднократно мы говорили об этом. Ситуация сегодня очень странная. Очень часто водят на консультацию, звонят, водят по врачам, по психологам бабушки. И тогда вопрос, что если у этого ребенка есть родители, и они не занимаются им, без вопросов, они заняты, они работают, они космонавты и так далее, этот вопрос исключается, то тогда получается, что этот ребенок им не нужен. И тогда вот эта деятельность бабушки, такая активная, которая вот пытается они что-то сделать, я вам сразу скажу, она фактически безрезультатна. Потому что если ребенок не ощущает родительской потребности в изменении поведения, он будет это делать. И никакие бабушкины попытки, я это говорю с высоты 30-летнего опыта работы с людьми, не потому что я такая умная, а потому что я видела за 30 лет тысячи этих случаев. То есть если мама не заинтересована в изменении поведения ребенка, а в данном случае бабушка звонит и бабушка рассказывает ситуацию, да, Лариса Михайловна, вам, да, то эта девица будет вить из них веревки еще очень долго. Потому что, еще раз говорю, не рассматривая данный случай, он вопрос хороший, но здесь ситуация не в ребенке, а в том, по каким причинам бабушка регулирует деятельность этой семьи. Ведь если только вы сказали у нефропатолога, у нефролога они, скорее всего, были такой специалист, врач, который занимается почками и выделительной системой. Вот. То есть если они лежали, если признали здоровым, и если сказали гипервозбудимость, это говорит о том, что, еще раз говорю, судя по тому, как она заявляет, что с ребенком достаточно все в порядке. Вот. Но если бабушка регулирует эту семью, это не есть в порядке. То есть в любом случае здесь надо не с девочки начинать, а с детско-родительских отношений. Где родители? Родители, наверное, не в космосе, поэтому родители пусть задают вопросы и ходят по специалистам. Вот такой ответ. Я уважаю бабушек, я преклоняюсь перед теми бабушками, которые растят внуков вместо родителей, но, к сожалению, биологически мы так устроены, что бабушка не может заменить мать. Особенно, если мама рядом, ходит в этой же квартире и живет своей жизнью, понимаете? К сожалению, так детки устроены, что они первично ориентированы на маму, а не на бабушку. И попытки бабушек исправить ситуацию часто очень правильные, очень искренние, очень хорошие попытки. Еще раз говорю, они очень часто не увенчиваются успехом именно потому, что ребенок ориентирован на мать и ориентирован где-то до 5-7 лет. Вот. Чуть постарше, там, может быть, что-то вы сможете сделать, когда уже осознанно ребенок примет чью-то сторону, может быть, и сторону бабушки. Но в данной ситуации, к сожалению, и более того, я здесь не могу даже бабушке предложить никакое консультирование, потому что никакой психолог ее не возьмет с ребенком, потому что при, что называется, живых родителях и не опекунах, ходить по психологам могут только родители для того, чтобы решить вот этот вопрос. У нас законодательно так устроено. И более того, сейчас вот я знаю, что и медики стали сопротивляться, чтобы бабушки водили по врачам, потому что бабушки скажут, что надо сидеть на диете. Бабушка принесла это маме, а мама не слышит бабушку, потому что ей все равно. И получается, что врач для чего дает рекомендации все, если они все равно в семье, в системе не выполняются, понимаете? И поэтому медицина точно так же потихоньку, плюс новый закон принят о здравоохранении сегодня, в котором написано, что пациента отвечает за свое здоровье, а не как не доктор. Понимаете, и родители. Поэтому данная ситуация, я считаю, что бабушке как-то надо стимулировать маму на решение проблем девочки.
Спасибо, Светлана Георгиевна. К сожалению, такая у нас взаимосвязь нередко, да, звучит. что бабушки, обеспокоенные бабушки пытаются что-то сделать, да, но, к сожалению, с внуком, с внучкой, но не со своими детьми. Спасибо огромное. Итак, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Сегодня мы работали в прямом эфире, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. И напомню, что мы можем записать ваши вопросы для прямого эфира в любое время по телефону 8 950 648 77 43. Повторю, телефон 8 950 648 77 43. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания. Thank you.